Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Чему может научить нас история евангельского движения? Учимся ли мы на ошибках истории? Нужна ли церкви сегодня история или внимание к своим духовным корням не дает нам смотреть в будущее? Как историк оценивает настоящее? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня особый гость сегодня, потому что у меня в гостях мой давний друг, это историк, диакон церкви евангельских христиан-баптистов на Полконной горе в Санкт-Петербурге, историк евангельского движения в России, автор книг по истории евангельского пробуждения в России Алексей Синичкин. Добрый день, Леша.
Привет.
Ну, наконец-то, мы с тобой, я пытался сосчитать, сколько мы с тобой знакомы, и понял, что мы уже где-то около 20 лет с тобой дружим, и, конечно, за эти 20 лет я помню, я хотел, пошутить и сказать, что, мол, я помню тебя еще безбородым семинаристом, но не получилось, потому что, по-моему, тогда ты уже бороду носил, когда учился в семинарии, да?
Нет, в магистратуре, в бакалавриатуре еще не было.
А, значит, все-таки так, я тебя помню еще помню безбородым семинаристом тебя, да. Скажи-ка, да. Вот чем занимается историк в самоизоляции?
Ой, это самое благословенное время, потому что море, ворох накопленного материала, наконец-то его можно будет посмотреть и что-то с ним делать, потому что у историка же несколько факторов работы. Накопление материала, обработка и осмысление. Да? И иногда накопление происходит с таким чудовищной скоростью, что ты даже не успеваешь или что-то посмотреть. И это благодатное время, когда я наконец взялся за книгу, которую мечтал написать еще 2 года назад, начать ее делать. И вот у меня сейчас есть некое время, когда я могу это делать. Но надо сказать, я не чувствую самоизоляции, потому что я настолько занят эти 2 месяца, что я уже думаю, что не чувствую я самоизоляции, совершенно не чувствую.
Ну, я тоже, как тебе сказать, понятно, что режим другой, но вот я как раз режим карантина, режим самоизоляции гораздо более жесткий, чем до было, да, вот всех точно, пандемий, точно, потому что огромное количество служений, огромное количество работы, и при этом я уж там, мне кажется, наши слушатели выучили, что у меня не квартира, а многофункциональный офис, потому что в каждом, например, сейчас вот параллельно мы ведем с тобой, говорим сейчас, радиопередачу, да, в эфире с тобой. В соседней комнате дочь онлайн занимается со своим тренером шахматами, младшая. Старшая, бедная, лежит и болеет. Жена занимается своими университетскими делами, занимается со студентами. То есть и это всегда вот так вот, такое довольно жесткое время.
Аналогично. У меня 4 школьников, все 4 учатся онлайн сейчас. Правда, сегодня последний день, вроде бы как последний. И вот у меня до обеда, до 3 часов, это все жесткий режим, они говорят, нам уже и плюс. А у меня как раз после обеда всякие зумы, встречи и так, и, в общем, на самом деле, не знаю. У меня нет изоляции.
Да, у меня, смотри, график моей жизни, он начинается, начинается в 8 утра с зарядки, когда мы всей семьей ее делаем, потому что если вот зарядку уже не сделаешь, то все, то ты уже не сможешь весь день выдержать, мы это поняли, да. Потом, соответственно, начинается распихивание всех детей по разным комнатам, и, соответственно, включение компьютеров, и наша семья подготовилась максимально, потому что у каждого свой девайс, свой компьютер.
Аналогично был.
Свой выход в интернет, да. Тоже младшая дочь уже ревет от этих дистанционных обучений, старшая, а старшими она на первом курсе, вообще, слушай, видишь, мы с тобой-то не молодеем, а старше у нас.
Ну да что, да. Молодеем. У меня ОГЭ, ЕГЭ сдает, готовится старше.
Милостью Божьей, да, я прошел ЕГЭ в прошлом году, да, и так далее. То есть это все заканчивается, и заканчивается это все в 12 час ночи, то есть я выхожу со своего рабочего ритма. Вот так вот каждый день. Мне кажется, по интенсивности жизнь еще увеличила интенсивность, испытывая на прочность евангельских христиан. Выдержим мы или не выдержим? Да? Но пока, слава Богу, выдерживаем, милостью Божией. Вот скажи, а вот вы с семьей легко переживаете самоизоляцию? Чувствуете вы или нет?
Ну, нам Господь послал достаточно помещений.
Слушай, а у тебя интересная квартира ведь, такая очень историческая.
Ну, у меня квартира в центре Санкт-Петербурга, рядом с Московским вокзалом, и у меня тут метров 400 как раз дом Достоевского. Вот. Ну, через дом Гумилевская квартира, вот тут так вот так получилось. То есть, меня Бог так переселил, и у меня такая доходная, стандартная петербургская маленькая шестикомнатная квартира.
Хорошо.
Ну, она маленькая, правда. Угу.
Ну да, у тебя такой, у тебя же, получается, большой коридор, да, и все комнаты в один ряд, да?
Небольшой, он длинный.
Длинный, да, длинный коридор. Для меня большой, Леш, понимаешь?
Ты просто не видел пирских больших коридоров, это 2 метра. И комнаты идут в обе стороны. Это узкий коридор, комнаты в одну сторону.
Я по мытищинским меркам все меряю, ты же понимаешь, да,
под Москву. Понимаешь, я практически всю жизнь прожил в Балашихе, поэтому я тебя очень хорошо
понимаю. Да, так что... Да, друзья, подключайтесь. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях уникальный гость, диакон церкви и евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Санкт-Петербурге Алексей Синичкин, историк, автор монографии и книг по истории евангельского движения в России. Вот такого человека, мне кажется, грех не спросить про самые разные исторические вопросы, которые касаются истории нашего братства. Вообще, Леш, я знаю, это же счастье, наконец-то, друга вытащить к себе в передачу. Много вопросов у меня к тебе. Скажи, а вот как ты думаешь, бывали подобные периоды в истории евангельского движения в России, которые сейчас переживаем все мы?
Ну, во-первых, время-то совсем другое. Наверное, нам не с чем сравнивать время. Чем наше время отличается от всех других времен? Это огромные коммуникации. Да, писали письма. Да, писем писали много. Переписка громадная. Письма ходили быстро. Все же Благовещенского до Волги 4 дня шло письмо. В 19 веке. Угу. Это сейчас вообще у нас, по-моему, ну не 4, может быть, чуть побольше, но больше. Почта работала очень интенсивно. Но сегодня вообще время. Вот я в Санкт-Петербурге, ты в Матищах, и нас слушает, не знаю, наверное, кто хочет в любой точке мира. Да?
Да, вот. Да.
Такого времени никогда не было, когда у меня утром разговоры с Америкой, вечером у меня разговоры тоже с Америкой, ночью я еще с кем-то днем я общаюсь здесь. Но проводить не было такого времени. То есть настолько где-то кто-то чихнет, и уже весь мир знает, то 3-4 дня нужно было пройти, там, ну, пока газету довезли. Вот. А сегодня время очень динамичное, и следующий огромный массив информации. То есть такой информационный поток, который, наверное, не переживали никогда. Mm-hmm. Когда мне спрашивают, много ли вы изучили по истории ИХБ, я же говорю, где-то 3-4% от того, что я знаю, что надо изучить. То есть я знаю, где эти материалы. Физически очень сложно. Вот. Поэтому это время очень не похоже на все остальные.
Что для тебя самое сложное в профессии историка, евангельского движения, историка вообще?
Ну, самая сложная рутинная работа.
В чем она состоит?
Ну, понимаешь, вот есть такой миф, знаешь, что есть где-то тайная папка, которая вот я все прочитал и все знаю. Но вот у меня есть как бы тема, которой я работаю, и у меня собираются документы, я считаю уже, вот 14 лет я документы по какой-то теме, да, их много. Вот самое сложное – это вот эта рутинная работа, наверное, которая кропотливая, рутинная. И раньше я думал, а я быстро все напишу. Сейчас я уже боюсь эти слова «быстро все напишу», потому что чем больше еще же переосмысление есть. Вот, это, наверное, потому что что такое история? Это собирание пазла, да, и каких-то сегментов не хватает. Хочется сшить. Часто его сшивают, этот пазл, собирают, что-то выдают, и получается какой-то суррогат, в который многие верят и оперируют. Их достаточно много, таких суррогатов. Да, вот самое такое, это вот терпение и кропотливость.
Угу. Слушай, у тебя интересная история жизни. Ее знаю я, да, ее знают близкие твои друзья. Мне просто сама история твоей жизни интересная, история уверования. Мне кажется, если ты захочешь написать свою автобиографию, то из этого получится увлекательный духовный бестселлер. Вот расскажи, как ты уверовал...
Давай ты это сделаешь, я тебе рекомендую.
Давай издадим книжку, да, знаешь, как обычно пишет, значит, там, Билл Гейтс вместе с... Да,
я уже придумал это самое.
С Уолтером Айзексом.
Из сектанта. Да, вот, отлично. В черной ложке издавайте.
В общем, мрачновато, да. Расскажи, как ты уверовал, что тебя привело в баптистскую церковь?
Ну, меня вообще, я уверовал неожиданно для себя. У меня был большой кризис вообще в жизни.
А с чем он был связан?
Ой, со многими факторами, я даже вообще жизненный кризис. Я не смог заниматься тем, чем я мечтал заниматься. У меня провалились какие-то мои идеалы. Здоровье начало рассыпаться. Вот, мне было 29 лет к тому моменту. И я просто вот, пришел в какой-то тупик, да. Я пытался отыграть назад, как Хуан Чарло, да. Один выход назад, да, вот я пытался играть назад, у меня не получилось, но вот получилось так, что я попал в баптистскую церковь. Вот, чем не жалею, это было...
Слушай, каким образом ты попал? Ты человек, значит, родители у тебя не церковные люди.
Абсолютно никак. Вот.
Каким образом вообще человек попадает в баптистскую церковь, не будучи рожден в баптистской семье?
Я настолько антирелигиозный человек по воспитанию, и когда мои друзья узнали, что я в баптистской церкви, они говорят, ну ладно, публичный дом открыли, там какой-нибудь кабаре ночное, там, или стриптиз-клуб, это было понятно, все, это было логично, то есть, то, что так в баптистской церкви, это вне всякой логики. Ну, просто в момент какого-то определенного, Бог, сейчас ты понимаешь, что это Бог вел, да? Uh-huh. И умный мог. А вот, начитанные семинарии кончили. Вот, а тогда просто получилось, что встреча, большой интерес, видел людей абсолютно необычных, да, ну, потихоньку начал читать, ходить, смотреть, слушать, присматриваться. Сначала куча скептицизма, как обычно, да. Потом Бог меня поставил на колени.
А чем ты занимался до того, как ты уверовал?
Ой, чем я только не занимался.
Ну, давай, вот перечисли. Я все тебя подвожу к деталям твоей биографии.
И все мои мечты юности рассыпались.
О чем ты мечтал?
Я вообще мечтал быть лесничим, уехать вот за Урал и там вот до Дальнего Востока бродить по лесам. Вот была такая по северам, по лесам. Я занимался туризмом, я занимался рыбалкой, занимался горным туризмом, спелеологией, вот, фотографией, всем, все, что можно. Палатки, походы, веревки, карабины, крючья, снаряжение, то есть это моя была жизнь, да, вот. Оказалось для меня шоком, что с моими диагнозами никуда не берут. Вот, то есть я пошел, ну, можно сказать, ну, бом, я пошел, меня устроили лаборантом в один институт на кафедру. И там я пробыл 5 лет, там я получил первые специальности. Вот, потом я даже первое изобретение, я был самым молодым изобретателем в Московской области, который получил авторское свидетельство. Mm-hmm. В то время это был 85 или 84 год, я уже не помню, или 86-й, ну, в общем, вот. И как-то вот я начал заниматься тем, чем я не люблю. Я жутко не хотел быть инженером. Вот просто вот, только вот у меня какой-то вот жуткий...
У тебя же папа инженер, по-моему, да?
Папа, мама, дедушка, тети, дяди, прадеды.
Тебя готовили к карьере потомственного инженера?
Нет, я сразу с юности говорил, я не буду инженером. Я не хочу быть инженером. Я с третьего класса, я не хочу быть инженером. Вот. Но вот так получилось, что я стал инженером. Вот. И через 5 лет после окончания школы я уехал на Западную Украину. Из Москвы, это был 87-й год, конечно, 87-го года, то есть вроде как перестройка, но еще Советский Союз, то есть вот такое интересное вообще время, когда все разваливалось, все вот, еще не валилось, но уже вот что-то валиться в 90-е начало. Uh-huh. Вот. Вот. Ну и там пошел на завод слесарем. Вот. На один завод, на другой завод, иначе. Мне все это дело очень сильно понравилось, потому что куча, то есть хорошая зарплата и куча денег, и куча времени. И вышел на завод, и пускай оно, пускай все рушится, да. Вот. А потом начался период, когда начали создаваться всякие малые предприятия, кооперативы. Помнишь, наверное, этот период, 91-й год. И вот мы создали первое малое предприятие, потом еще одно малое предприятие, еще один кооператив. Вот, начали пробовать себя в бизнесе. А годы лихие, 90-е. Вот, нужно было, как бы уже в лес надо было пахать. Вот, ну и вот я... Ну и, в общем, мне это жутко все не нравилось. То есть не мое. А вылезти уже сложно, потому что это же и кредиты, обязательства, люди, договора, отношения. Это же не то, что вот бросил. Плохие, уйду я от вас. Да? Это же, за это стреляли тогда. Uh-huh. Время. Ну, может, не стреляли, но ну, в общем, не нравилось это людям. Да, наши другие времена. Вот. Ну, и вот как раз, вот, наверное, вот эта вот вся история, что я попал не туда, куда Бог меня туда привел, куда мне некомфортно. Ну, и, наверное, это был большой фактор, что я попал в баптистскую церковь. Uh-huh. Вот, потому что мне не нравилось все, что вокруг происходит. То есть я во всем этом участвовал активно, но мне все это не нравилось. А чем мне хотелось заниматься, я не мог заниматься уже там по целому ряду причин, по состоянию здоровья, по состоянию. Вот.
Слушай, когда ты уверовал, тебя не смущало то, что ты видел там конфликты или сложности в церковном устройстве, в взаимоотношениях верующих? Видел ты это? Как ты к этому, как ты с этим справлялся?
Я попал в такую очень традиционную западноукраинскую баптистскую церковь.
Конфликтов там не было,
по определению. Была маленькая, 800 человек, соседи да, было 1300, поэтому, понимаешь, там были баптисты в четвертом поколении, там были вот эти многодетные семьи, я считал, с 7 детей, 4-5 это в порядке вещей, вот, но семья это не многодетная семья, я считал. Так сказать, только это говорит немного, 9, 8, 9, 10. Вот. Причем это было время, когда все начали ездить в Америку, в Германию, приезжать на БМВ. Ну, в общем, интересные такие времена, да, былинные. Вот. Конечно, всякое видел, но мне не хотелось возвращаться туда, откуда я вышел. Мне очень не хотелось возвращаться назад. Там было еще хуже. То есть там мне было менее комфортно, да, и я как бы, ну и потом я не всегда как-то не делал, не все никак не у людей, да, но ты меня знаешь. Да?
Ну да.
Вот, меня все как-то не так.
Вот, вот. Мы, наверное, поэтому с тобой подружились, потому что у меня тоже...
Все как у людей, да. Я радиоактивно занялся служением, в общем, формы служения, которые не были приняты все. Mm-hmm. Мы создали первый клуб молодежный для подростков, и не подростков, а вообще молодых людей, где можно было в штанах сидеть на полу. Не удивляйтесь, это был криминал в то время, где можно было, в общем-то... И когда у меня в квартире набивалось по 150 человек, я не шучу, по 150 человек. Есть mm-hmm. даже видео. Вот. И когда люди начали каяться, обращаться, и меняться, и там исповедоваться, то, в общем-то, и это не было, не было какой-то стандартной истории. И я, в общем-то, но я понял, что Господь действует. Ну и вдобавок мне повезло с наставниками. У меня были все-таки есть и до сих пор. Мне Бог посылал очень хороших, действительно духовно хороших толковых наставников, которые, у которых можно учиться. Я до сих пор у них учусь. Я до сих пор как бы поддерживаю со многими контакт. Хотя, в общем-то, прошло уже там 20-25 лет. Это очень важно. Вот это духовное отцовство. У меня есть такой семинар. Может быть, есть кто-то... Он есть на Ютубе, может, кто-то его видел.
У тебя же есть канал в Ютубе, да?
Да, у меня есть канал, но мои на разных каналах есть мои. Я в основном... Нового ничего нет. Вот сейчас будет очень много моих новых роликов на канале «Экклесия». Mm-hmm. Я им отдал новые ролики, там уже 20 готовы. Еще 50, наверное, отсняты уже, но вот просто они потихоньку будут на этом канале. Вот, ну и еще будем делать ролики. Сейчас это не так сложно.
Скажи, о чем эти ролики? Исторические ролики? Какие темы у этих роликов?
Я занимаюсь историей братства. Часть большие ролики это когда я какую-то проблему излагаю. Да? Скажем, у меня есть цикл на разных каналах есть. Это влияние государства на церковь после войны. У меня там 7-часовой цикл примерно. Там 9, по-моему, 8 или 9 роликов. Их снимали как бы в прямом эфире. Это тема, которой я занимался лет 10, наверное. И буду, наверное, еще заниматься. Просто я сейчас немножко переключился на 19 век. Начало 20-го. Вот. Есть и портреты. Там Фетлер, Деляков, другие портреты, Проханов, личность. Вот, история интересна через личность брать. Да, вот почему мы так биографии мы читаем с таким запоем? Да?
То есть, ты такой по пути баптистского Костомарова идешь, да? История в исторических портретах.
Меня интересует, меня интересует баптизм в контексте. Беда, есть несколько бед. Когда говорят историю русского баптизма, есть, скажем, вот ты можешь удивиться, и слушатели, существует около 80 диссертаций, защищенные академическими учеными в последние 10 лет по истории русского баптизма.
А чем так мы интересны историкам?
Мы не исследованы. Это такой пласт, который не исследован. Нет аналогов, на нем можно кандидатские, докторские. Но эти люди никогда не были в баптистской церкви, или были два раза. Они живых баптистов видели только в аквариуме. Uh-huh. Вот. Но они очень много работали с документами. И у них есть опыт методологии, истории. То есть это ученые, да, инструменты. Вот. Есть наши братья, которые пишут историю. Но эта история очень интересная. Такое впечатление, что она в аквариуме. Да, что почему-то что происходит, а вот контекст непонятен. Mm-hmm. Есть третий момент, когда берут методологию какую-то, и это метод заложников метода. И когда говоришь, отец же не сшивается, ну это не входит в мой метод. Не сшиваешь, что-то. Вот. Ну, это много, ну, это самое, это как в том юморе, да, а ух, куда, ну, выкинем, куда. Вот, вот такие есть истории. Очень истории. Как... Я сейчас не хочу фамилии называть, но это книги очень известные. Вот, вот и... я как бы поставил себе за цель попытаться собирать пазл. Очень сложный пазл. С учетом многогранного фактора влияния. Это, конечно, какая-то сверхзадача, может быть, она какая-то утопическая, но вот мне это очень, очень интересно.
Так, к нам присоединяются слушатели. Вот я приветствую Евгения. И Анастасия спрашивает. Добрый день, а кто из героев веры советского времени является для вас примером? Ведь были годы гонений на верующих. Можете вспомнить самый яркий пример, чтобы человеку сказали отречься от Бога, а он устоял?
Вот таких примеров очень много. Их огромное количество.
Мне кажется, история ЕХБ вообще вся, ну, из, да, этих примеров, да, состоит. Но,
на самом деле, ведь вера – это дар. Да? Надо. Если человек верующий, вот он имеет этот дар, это упование, он рожден свыше, говоря нашим сленгом, да, то, конечно, устаивает. И таких примеров много. Их, они есть и в 20-е годы, они очень много в конце 19 века, их очень много в 30-е
годы. Ну, приведи пример.
Ну, тоже Шилов. Тот же, который 7 лет в лагерии, тот же Румачек, 18 лет в лагерии, тот же Храпов, 28 или 29 лет в лагерии, да? Это уже после войны, это уже в истории чуть ли не 60-е, 70-е года. Много таких примеров.
Да, но Храпов я просто, ну,
напомню. Я известный, так что можно, да, можно найти.
Да, да, я просто имею в виду, что Храпов, если кто не знает, то у Храпова есть книга, да, «Счастье потерянной жизни», если я не ошибаюсь, да, вот, о, собственно, его жизни, да?
Ну, есть три книги, которые стоит прочитать. Это «Грачев в ироновой бездне». Она, к сожалению, не дописана, ее Сергей еще не дописал, там есть. Ну вот. Храпова «Счастье потерянной жизни», потом, как ни странно, Коломийцева «Пленник книги». Очень хорошо, она ближе к нашим временам, это уже 60-е, 70-е годы. Да? То есть три книги...
Ты имеешь в виду старшего Коломийцева, да, который Алексей недавно... Алексей Иванович, который недавно ушел в
Вечер. Я его обнимал буквально за две недели до его... гибели. Мы с ним, ну, как бы дружить не дружили, но мы были очень хорошими, в хороших отношениях, я его очень любил. Человек был божий, это человек по 390 лет румал, как у мальчишки. Просто он настолько адекватен, настолько реален, настолько был современен, но в 90 лет. То есть не было никакого ни опломба, никакого там ореола, никого. Вот «Пленник книги». Я говорю, книги, которые можно найти в интернете, которые можно прочитать. Их намного больше. Книг есть. Вышла, например, очень интересная книга у меня стоит. Вот, «Воспоминания из злых издвей». За веру это Петрова. Это пресвитер дома Евангелия, который оказался в Харбине. Он бежал из Архангельской губернии, добежал до Харбина. 30-е годы, и он умер в 61-м году. Он был пресвитером в Харбине до 1961 года. Таких книг сейчас, таких примеров, да, немало. И мы знаем масса примеров, которых мы не знаем, потому что это безымянные герои. Угу. Не знаем ничего.
Раз уж о книгах зашла речь, у тебя уже много опубликованных книг по истории русского баптизма. Расскажи, какие книги ты уже опубликовал, чему они посвящены?
Ой, ну, немного, на самом деле.
Ну, немного – это сколько? Вот, назови цифру.
Десяток, может быть.
Десяток?
Ну, это немного. Много – это вот Костомаров или Ключевский. Или Акунин, да, который сейчас публикует. И некогда он сбивает висяж, да. Вот. Ну, начнем с последних. Не, последних, наверное, у нас нету. Ну, вот из биографии, да. Несколько лет назад вышла книга «С России по Евангелиям». Это мы с моей коллегой Натальей Потаповой описали, наконец написали биографию Якова Деликова. Одного из, как ни странно, одного из основоположников баптизма в России.
То есть, ну, а почему как ни странно?
А его очень мало кто знает. Его физиономию, может быть, кто видел. А...
Ну да, среди, знаешь, среди нашего баптистского иконостаса он всегда есть. Да. Но потому мам, что, мало кто что знает.
Потому что, как она сказала, все вас знают, а я вас не знаю. На самом деле, далеко проповедовал Евангелие от Албании до Благовещенска. Не было ни одной станции, где бы он не проповедовал. В Поволжье он основал около 20 церквей. До сих пор несут служение. На Дальнем Востоке он создавал союз баптистов с нуля абсолютно, который до сих пор существует. Потом Винс появился, потом появились все остальные, да, когда он умер. Он стоял на берегу, когда крестили Воронина. Он был участником ранних съездов. Он, и этот человек из Ирана, он иранец.
Ух ты.
Он иранец. Он из Руми, он из Ирана пришел, из горы, из бедной семьи. Его отец умер, когда он еще не родился, а мать умерла, когда ему было несколько лет. То есть человек, который выучил русский язык, чтобы проповедовать Евангелие в России.
А как он уверовал?
Он уверовал через библейскую школу, он попал в библейскую школу. И там он уверовал, он сначала начал учиться, потом уверовал.
То есть, слушай, а как он попал в библейскую школу, скажи?
А мне. Это, значит, шведы организовали, пресвитериане организовали семинар для образования вот таких бедных детей, там в Иране, в 19 веке. Это было, кстати, вот то, о чем мечтают многие, это евангелизация через образование. Но мы немножко по-другому сейчас это понимаем. Мы тогда просто людей учили, вот, и учили христиане. Естественно, им давали Евангелие. Не сразу он обратился, но он обратился. И постепенно-постепенно получил призыв к миссионерству. Он везде, во всех ключевых местах 19 века, он дружил с Пашковым, переписывался, он дружил с Каргелем. Он знал прекрасно Павлова, Воронина, то есть он практически знал всех пионеров, первопроходцев русского баптизма. В XIX веке его считали один из четырех основателей русского студизма. Mm-hmm. Вот. Эту книгу писалась 9 лет сразу. На нее ушло 9 лет. Вот. И то я бы сейчас немножко, наверное, переписал.
Ну, и вот. Это естественно. Давай еще. Вот. Какие еще?
Есть 3 сборника очерков. Вот, первый, вот, ну давайте как, вот, «Сёр ради миссии», книга.
Да, это да, это стоит на почетном меня месте в моей библиотеке.
Издана уже достаточно давно, «Духовным возрождением». Вторая из этой же серии – это «Возрождение вопреки безбожию». Вот, и вот вышла книга «Очерки по истории русского баптизма». Это немножко переработанные и дополненные вещи, которые вот есть. Следующее, значит, у меня была мечта издать труды основателей русского баптизма. Как ни странно, они очень много писали. Очень много писали. Сейчас, наверное, столько не пишут наши братья.
Что ж тут странного? Тогда все много писали, особенно вот
баптисты. И когда их начинаешь писать, слушай, как будто сегодня написано. Их интересовало те проблемы, которые интересуют сейчас. Полемика с православием, полемика с, между собой, там, структура церкви, структура... Вот, понимаешь, вот просто вот читаешь, думаешь, лучше. Вот, можно прям выходить на кафедру и зачитывать на конференции. Вот. И вот одну книгу все-таки удалось сделать. Это Иванов Клышников. Избранные статьи и проповеди. К сожалению, она вышла очень маленьким тиражом, но ее уже украли наши друзья-пираты. И на Исхатусе она есть. Угу. Вот. Но мои друзья-пираты воруют книги, печатают, и благодаря этому идет распространение информации. Да? Ну, грешники везде есть. Вот, ну, надеюсь, что будет такой же Мазаев, и Одинцов, и другие. Ну, посмотрим, как Господь хватит ли сил по
Значит, вот спрашивают сейчас, буквально я тебя прерву, да, еще расскажешь. Ну, Анастасия сказала, что да, читал «Счастье потерянной жизни», подросткам с удовольствием хотелось бы подобное что-то найти. Мне кажется, подобного действительно сейчас, слава богу, много. Вот,
ну, немного, не раз. Да. Вот у меня, видите, вот, небольшая тут библиотечка тут по истории. Вот. И на самом деле много сейчас пишут, но, к сожалению, пишут не очень высоко. Ну, надо фильтровать. Мне присылают истории по местам церквей. Слава богу, они есть. Но приходится с карандашом в руке, говорит, ребята, это вы зря писали, это вы придумали, а это вы откуда взяли, да? То есть, когда идет мемуар, или вот, вот то, что реально, да, вот когда начинает что-то выходить, то очень интересные же вещи, да? Та же книга Куксенко «Наши беседы». Тоже человек очень много страдал за Христа и прошел непростую жизнь, очень непростую жизнь. Еще выходят различные воспоминания. Есть другая сторона вопроса, что часто в этих воспоминаниях там либо защищается какая-то точка зрения, либо она выгораживается, либо начинает что-то... Но любые мемуары субъективны. Вот любые мемуары субъективны. Это мы должны понимать, это мы, это любой историк понимает, что либо цель, либо какой-то взгляд, либо влияние. То есть любой мемуар, ну, это не значит, что их не надо читать. А? Угу. Недаром четыре Евангелия мы имеем в Новом Завете.
Ну, мы же, ты же понимаешь, что Евангелие не мемуар, ну ладно, это сейчас
тем
мы...
Не менее, тем не менее, это, скажем, это где-то близко к очевидцам и так далее, они писали.
Да, Евгений Иванцов нам писал, я слышал про Проханова, он и в тюрьмах сидел, а у вас есть книга «В котле России»? Мне кажется, «В котле России» издавалась какими-то безумными тиражами.
«В котле России» и, я должен
издавалась.
Значит, «Котле России» надо понимать, что это не автобиография. Это мы ее написали как-то, когда Бычков ее издавал и перевел, кстати, с небольшими редактурами. А про Ханова, к сожалению, существует только единственная хорошая книга, но ее не, ну, не на русском.
Угу. Вот. То есть ее на русский не перевели, да?
И мы ее перевели, и, но сейчас идет вопрос об оплате перевода. Сейчас как убираешься, знаете, за все платят серебро. Ну, она, и она уже устарела. Mm. То есть она есть, эта книга «Кале».
А что значит устарел, скажи, вот с точки зрения исторической книги, исторических материалов?
Есть такой раздел истории, называется «Источниковедение». Это, то есть, на основании чего мы пишем источники, да? И Кале, когда писал свою книгу, он писал ее в Германии, он писал ее в глухие годы, она вышла в 78-м году, если я не ошибаюсь. Вот. Понятно, что он пользовался теми источниками, которые ему удалось найти на Западе. Или то, что исходило, он... такая толстая книга, я, в принципе, могу ее показать.
Можешь не показывать.
Вот.
Не отвлекайся.
Она есть, ее можно найти в интернете, но на немецком языке, конечно. Угу. Вот. Для нее ссылается Пузынин, кстати, когда пишет о Проханове. Вот. Я ей пользуюсь довольно часто. Проблема в том, что сегодня мы нашли очень много первоисточников, которых не видел Кале. Мы располагаем всеми первичными документами о Проханове. Включая там свидетельство о рождении, аттестатами, переписка с женой. То, чего не видели ранние биографы, они не могли. Это, согласись, это существенно, когда человек сам пишет, сам заполняет какие-то анкеты, когда человек сам, когда листаешь его, скажем, книжку трудовую или военную книжку, где его перемещение полиция отмечает, там не полиция, а войско, uh-huh. то это достаточно достоверные сведения, скажем. Вот. Поэтому я отличаю там мемуарную там, литературу. Есть другой вид литературы. есть литература для файнрейзинга, то есть литература для чего-то написана, с какой-то целью, скажем, ну, возбудить к молитве, возбудить к действиям, собрать финансы. Хорошее дело, потому что нужно строить молитвенные дома, нужно издавать литературу. Файнрейзинг – это нормально, это хорошее дело, это все на служение идет. Вот, понятно, ты пишешь особенно, да, такие книги есть о Фетлере, скажем, «Осужденный в Сибирь». Такая же книга «В котле России». Кроме «Котле России» есть еще одна книга «Успехи Евангелия в СССР». Вот такая тоже прохановская книга, она раньше чуть выше, чем «В котле России». Ее не стали на русском издавать, хотя есть русский перевод. Вот. Нужно понимать, к сожалению, ни о Проханове, ни о Фетлере не существует ни одной приличной книги на сегодняшний день.
На русском языке?
Ни на одном языке. Не на одном языке. Даже Кале, она устарела, потому что Кале не видел наших архивов.
Слушай, скажи мне, а чему может научить история евангельского движения в России? И учит ли нас история вообще чему-либо?
Хороший вопрос. Ну, помнишь, одно время, год назад, я это в метро висело высказывание Ключевского, да, что история ничему не учит, но уже столько наготовит.
За незнание, да.
За невыученные уроки.
Оказывается, за незнание, по-моему.
За невыученные уроки.
За невыученные уроки, да.
Да, примерно то же самое у нас с историей евангельского движения. Понимаете, в чем дело? Мы живем мифами. И, к сожалению, эти мифы играют очень злую шутку. Да? И когда люди понимают, что это миф, они перестают во все верить. И им кажется, что вообще ничего не было. И история учит очень многому. Во-первых, у нас трагичная история в отношении с государством. И ее надо учить, ее надо выучить, потому что иначе мы можем наступать на одни и те же грабли. Мы то бросаемся в объятия, то прячемся под стол, и то, и другое не работает. Да? У нас есть славная история русской миссии. Просто славная. Мы забыли напрочь, мы просто ее вот выпустили.
Стоит издать эту историю?
Ну, вот сейчас я этим занимаюсь. Я очень хочу, чтобы в этом году книга была издана. Уже есть издатель, уже есть даже средства на издание. Вот я сейчас сижу над этой, сижу, работаю над материалами. То есть, вот первые 50 лет. Подумайте, горстка мужиков превратилась в 700-тысячную церковь. Вот сейчас вот за какие-то несчастные 50 лет. В условиях тотальной гонения. Тотальной гонения. Даже не было ж никаких 20-х годов. Вот это лайт, вот это вот то, что рассказывается в 20-летие. Точно так же гнали, расстреливали, точно так же сажали в тюрьмы, точно так же было все сложно. Просто было не до нас, мы были не на первом эшелоне. Первые были православные. Ведь у нас более-менее относительно спокойно, это было 7 лет с 7 по 14 год, и более-менее прилично это послеперестроечное время. Вот 88-й, там, 98-й, наверное. Вот, когда мы его как раз убрали. Все остальное у нас была очень сложная история, и вот как раз история нашего братства учит выживанию. Следующий очень интересный вопрос, который учит история, на мой взгляд, может научить, это история, почему, как мы выживали вообще. Вот что было такого, ведь не было семинарий, не было радиотеос, не было литературы столько, а? Вот как они выживали, что брало, что привлекало людей в церковь-то, да, этика взаимоотношений, этика жизни, этика поступков. Значит, не сильно там спорили армяне с кальвинистами, ну, если только в зоне, это не сильно, да, вот. Но, тем не менее, люди были всегда отрекались, были всегда отступники, но я сейчас делаю вот ролики по Дому Евангелия. Все репрессированные пресвитеры были, абсолютно все. Правда, кто-то успел, там двое на Запад успели перескочить. А так чудо просто. Трое. А так, в общем-то, все были репрессированы, абсолютно. Все пресвитеры Дома Евангелия были репрессированы. Той или иной степени. Поэтому это Санкт-Петербург, это Фитлеровский дом Евангелия, который мы сейчас воюем. Поэтому этому тоже учит история, как они выживали, на что они уповали. И еще меня, что очень, вот меня интересует быт, как вообще они жили, потому что там кажется, что они были на небесах, они же решали массу вопросов. Бизнеса, финансов, профессии, выживания, кормили большие семьи, при том, что это очень сложно было делать, особенно в 60-е и 70-е годы, когда ни лишнюю курицу не заведешь, ни лишнюю сотку к огороду, вот как это. Очень интересно, вот бытовая повседневность, история повседневности, она очень интересная. Да, есть глобальные вещи, есть история повседневности. Она тоже много чему нас может научить.
Ну, вообще, это целое, знаешь, мне кажется, хорошее название для книги. «История повседневной жизни баптистов».
Ну, кстати, есть, уже одна книга вышла же. Мои две очень коллеги написали книгу о женщинах в протестантских общинах. Видел, наверное, эту книгу Беликова. Uh-huh. И они, как раз, на интервью, это «Повседневная жизнь сестер». Это очень интересно. Мы брали интервью, я организовал практически все это интервью. Вот, я там консультировал очень много по этой книге, но они как все, они как женщины ее писали. Это интересно. Uh-huh. Очень интересная вещь. Вот как она, муж, как она семеро детей в армии растила в двушке, там, в хрущевке, да, работая там на какие-то небольшие деньги, а иногда вообще не работая, потому что когда куча детей, да, а в то время нельзя было, это ж криминал. Статья, если ты не работаешь, 3 года это не ясно. Вот да. Это очень интересная история. Вот. Не глобальные какие-то вот такие вот вещи, там, а вот повседневность, что называется.
Скажи, нужна ли церковь сегодня история или внимание к своим духовным корням? Это, знаешь, такое не дает нам смотреть в будущее. Ну, огромное, да, значит, мы сидим, и огромный тренд, мы, например, там, я не знаю, среди русских церквей в эмиграции на Западе, да, русскоязычных церквей, да, такое впечатление, что только в историю смотрят, да, не на миссию, не на служение.
На самом деле, история решает еще один вопрос. Это вопрос самоидентификации. Кто я? Вот, почему еще вот так, вот, особенно если небольшая группа, небольшая церковь, где-то вот в таком холодном окружении, где-то в русском городе, да, или в сибирском, на юге, кто я вообще, вот кто я, да, вот я покаялся, да, вот там понятно про православие, католицизм, а вот кто я, да, вот, понятно, вот, а вокруг гнев осуждения. Вот история очень сильно помогает вот этой самоидентификации. Да, вот. На самом деле, я скажу так, что интерес к истории просто огромен. Я, ну, ты знаешь, Игорь, что я достаточно много езжу, в том числе за океаном, проехал немало церквей. И если церковь большая, огромная, там мало интереса. Там они как-то. Вот если небольшая церковь, там, вот такие церкви есть на восточном побережье Америки. Там мало русских церквей, они небольшие. И громадный интерес. Меня каждый вечер приходили слушать. Люди после работы, очень занятые люди, приходили слушать. Да? И они, я думаю, никто не придет. Нет, приходили и не старые люди. То есть люди моложе меня или мои. Потому что, говорит, там вот это наша самоидентификация. Это наша. То же самое происходит здесь. Я выступаю на молодежных конференциях, ну, когда меня зовут. Огромный интерес к истории. Громадный, потому что Это опять же наша самоидентификация. Это значит, это вот неразрыв поколений. В конце концов, это же и воля Божия, помни весь путь, который вел тебя Господь Бог. Да, это же не одного тебя, а все, весь вот этот сном святых.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо. Сегодня, напоминаю, у меня был в гостях Алексей Синичкин, историк евангельского движения в России, историк евангельских, истории евангельских христиан-баптистов, диакон церкви на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, Алексей, что пришел. Очень рад тебя видеть. Надеюсь, конечно же, увидимся и вживую, и еще раз в эфире. Да, до свидания. Читайте книги об истории, особенно если автор этих книг историк евангельских христиан-баптистов России Алексей Синичкин. До свидания, и да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.